Пожалуйста.
Всех приветствую. Поехали в другое пространство. Значит, тема продолжается. Мы будем делать повторение с углублением. Эта вещь, она сейчас на занятиях происходит, сейчас будет один из этих вариантов. Значит, речь идет о Исаве, который охотник. Так в Маше сказано. Не сказано, на кого он охотится. Ну, простое понимание на зверей, на кого еще можно охотиться. Но после того, как мы читали про Нимрода, там было сказано, царь Гибор Лифней Ашем, охотник, мощный богатырь, перед Творцом. Если мы говорим, что он охотился на зверей, то это, ну, при чем тут охотишь бороху? Значит, имеется в виду, какая другая охота. Какая, мы выясняли. Охота на ангелов. Ну, тогда Лифней Ашем, перед Ашем, это понятно, это то пространство высокое. Значит, Исав тоже, по-видимому, охотился не на зверей. Может, на зверей тоже охотился, что абсолютно неинтересно. Так вот, на кого он охотился? Эпизод этот описан в Хумаш, когда, не прямым образом, конечно, но косвенно описан в момент, когда Исав пришел уставший с поля и увидел, что Яков приготовил какую-то еду красную. Она его заинтересовала настолько, что он решил пойти на все, продать первородство за эту еду. Это специальная еда. Ну, у него не пустой холодильник был у Исава. Было что покушать дома. Но вот не было вот этой еды. Этой красной. Он был за это готов все отдать. Ну, все, не все, но по крайней мере первородством он поступился. Так. Итак, вот эта еда, которую Яков ему сделал, она была чем-то очень-очень специальным для Исава. И поскольку он был охотник, то легко предположить, что он охотился именно за такой типа еды. За каким типом еды? Зачем ему охотиться за тем, значит, чего он не является приоритетом? Дальше можно сказать, а может он охотится для того, чтобы продавать и иметь деньги? Можно сказать, конечно, но концепция охоты здесь, в Хумаше, рассматривается не на материально-физическом меркантильном аспекте, а в каком-то духовном плане. Охота – это то, что ему было нужно. Не для чего-то, чтобы продать и купить, а вот именно ему было нужно. За этим он охотился. Поэтому речь идет о еде, конечно. Так вот, значит, что это за еда? И там она представлена четырьмя словами в этом пасуке. И общая гематрия этих четырех слов была 395, что является гематрией слова «нешама» – «душа». Это прямое указание, к чему он стремился. Он стремился, значит, присоединить к себе души. Так, дальше. Значит, зачем ему были эти души нужны? Зачем человеку нужны другие души? Ему со своей справиться. А тут еще другие. Значит, ну, душа – это та вещь, которая несет в себе жизненную силу. Она в природе не смертельна, не имеет смерти. Специальная специальный вид жизненной силы. Жизненную силу можно получать от продуктов. Это вот тело. Можно получать от животной души. А можно начать от человеческой души. Это будут и там, и там, и там жизненные силы, но разного свойства. Интересовала Исава именно вот эта человеческая жизненная сила. А зачем? Что он делал с этим? Чем надо было, значит, брать жизненную силу от людей? Ну, ответ простой. Жизненная сила имеет цену сама по себе. Ценность. И тут не важно, на что он потом. А вот она, ее можно использовать. Можно использовать для одного, другого и для десятого. Ну хорошо, вот есть жизненные силы, можно так и так, и так в разных направлениях пускать. И будут хорошие результаты, если она пускается в правильном направлении. Но это никак не снимает того факта, что она сама по себе имеет ценность. Даже бессмысленно спрашивать, зачем ему, что он видел этой жизненной силы. Она сама, это очень хорошо для человека. Вот эта концепция, что он охотился за светом людей, душ людей, мы видели уже в гематрии, она прослеживалась, мы получили в сумме число, отвечающее на шама. Но это было для Исава не просто как бы хобби, что ли, поймать для себя что-то хорошее, а это было его назначение, его жизненного пути. Откуда мы это видим? Хумаш. Сказать можно, я сказал это, но должно быть как подтверждено текстом. Всякие фразы, которые не находят подтверждения в тексте, они как бы сразу выглядят как слабые. Они, может быть, правильные, но сказать можно все, что угодно. Что-то правильно, что-то неправильно. И принципиально иметь подтверждение в самом тексте Хумаш. Так вот, где мы это видим, что у Исава это было назначением его в этом мире? В этом отрывке про вот эту красную еду или про души было сказано, что поскольку он возжелал этого красного, то его назвали, он получил новое имя, Эдом. Имя не дается просто так. А дается что-то очень-очень существенное в человеке. Что такое Эдом? Две части в этом слове. Адам и буква Вав. Слово «дом» состоит из двух частей буквы Вав, а оставшаяся часть три буквы – это Адам, человек. Мы видим отсюда, что вот эта охота, еда, которая является душой человека, предмет охоты, это на самом деле главное в его жизни, потому что ему дали такое имя. Ну, может, еще что-то начнется, найдется главное, это другое. По крайней мере, одно из главных. Что он получил такое имя? От Творца Мироздания. Так. Вот, исходя из этого, можно прийти к заключению, что если посмотреть на то, что происходит в истории, происходило в истории людей на протяжении веков, то вот такая, и рассматривать Исава не как персонального человека, а как силу, которая существует в творении, тогда вот сила, которая вот так ловит души людей, охотится на них, это больше всего подходит к христианству. Для них это очень важно. Они, так сказать, агитируют в свою сторону очень активно. У мусульман другое, у ислама. Они навязывают свою религию. Это не агитация, это не охота, это война. Ислам – это война за свою веру, чтобы ее распространить. Здесь говорится про охоту. Заманить к себе эту охоту, капкан поставить. Я пока никаких осуждений не делаю, я просто констатирую факты. Может, это очень хорошо. На самом деле, почему нет? Сила гонится за светом. Хорошо. Не нужно там съездить куда-то там, в какое-то место и посмотреть на что-то. Или купить что-то. Ей нужен свет. Это же хорошо. Но после этого изучения мы видим, что с этим светом есть некоторая проблема. Но это уже дальше пойдет. Так. Дальше попробуем сравнить Исава с Нимродом. Вот планеты охоты. Оба охотились за светом. Нимрод в аспекте ангелов. Ну, ангел – это определенный свет. Чистый свет. Я беру правую сторону ангелов, не те, которые на службе у негативной силы. Исав тоже охотился за душами людей. Самое светлое, что есть у человека. Но ангел, он имеет как бы чистый свет. А человек, нельзя сказать, что он представляет себе чистый свет. У него чистая душа, предположим. Но сам по себе он от нее не чистый. Поэтому нельзя сказать, охотился за светом. Свет нужен форму. Так просто свет не поймать. Форма этого человека. А там уже, так сказать, не до чистоты. Получается, что тот свет, который имел Исав, с одной стороны, это свет, с другой стороны, нечистый свет. Что на этой душе полно всего. Сверху, снаружи. И ловится это человек, не сама душа. Форма ловится, в которой есть свет. В этом смысле свет, который ловил Нимрод, был чистый свет, а свет, которым был заинтересован Исав, он не совсем чистый. Хотя я не имею в виду, что вот он ловил людей, так сказать, ну, как бы, условно говоря, наркоманов. Нет. Ему нужен был человек, который имеет действительно высокий такой, по его представлению, хороший свет. Тем не менее, этот свет, он был замутненным. Такова природа человека. Дальше есть еще другие причины, почему это было замутнение, даже у тех, которые там поднялись на высокий духовный уровень в их лестнице. Но это будет дальше в развитии, мы в это будем вникать. А вот Нимрод, он ловил на чистый свет, незамутненный ангел. Но это не совсем так. Почему? Потому что когда Нимрод ловил этого ангела, он должен был загнать его в клипу, иначе не поймать. Одежду ему шил. Получается, свет был чистый, но он его загонял и делал, уже пользовался тем светом, который внутри этой клипы. Это уже не было чисто, отнюдь нет. Там полно грязи было, это язычество. Вот, так что и там свет, охота за светом, но с этим светом есть некоторые проблемы. В процессе, не на сегодняшнем, а на следующем, мы будем уже вникать в эту, в чем там именно в этом свете не так. Теперь, значит, следующий этап. Ну, после того, как мы поняли, что он ловил, дальше, значит, а чем он пользовался для этого? чтобы поймать кого-то, нужно оружие ловли. Там для рыбы это сеть, там для птиц тоже что-то надо, капкан, может, нужен. Лук нужен, чтобы выстрелить, пистолет. Так вот, какое орудие было у Исава? Значит, это вопрос не праздный, нет интереса, а про это говорит сам Хумаш. А раз Хумаш про это говорит, значит, крайне важно. Иначе не стал ей говорить. В каком месте это сказано? Ну, вот момент, когда, значит, Исаак Авину решил давать браху, он решил давать ее Исаву. Он говорит, пойди в поле, возьми колчан свой, лук свой, и налови дичи этой. Здесь употребляет он атрибуты орудий, при которых ловится эта значит, пища. Значит, это важно. Но это на самом деле понятно, с точной логики, конечно, интересно, а как же он на самом деле ловил? Про Исава сказано в Мидраше, что вот он использовал одежду Адама. Такая туманная фраза, которую крайне трудно понимать, что это такое. Здесь же сказано более конкретно. Лук, колчан, а поскольку речь идет не о физических вещах, то вот вопрос, а что же были это за орудия, труда, охоты? Ну, по крайней мере, видно, что это вещь важная. Иначе бы Исхак не акцентировал внимание на этом. Пойди поймай, и все. Я знаю, что не голыми руками он будет ловить это. Мне сказано, орудия перечислены какие. Так вот, здесь вопрос, значит, какие орудия использовал Исав в ловле душ? Давайте посмотрим в Хумаш. Это вот 25-й перек и 27-й пасук. Мы изучали этот пасук уже, но, значит, вот я сказал, будет изучение с повторением. Повторение с расширением, с углублением. Так вот, значит, снова изучаем этот пасук. Вегдалу анарим. И выросли отроки. Речь идет про Исава и про Якова. Вахи Исав иш йоде цаэт. Иш соде. Исав стал он человеком, знающим охоту, и человеком поля. Что этот пасук говорит информацию о профессии Исава. Даны два варианта, оба. Охотник и еще человек поля. Что человек поля мы еще не касались. Так вот, значит, речь идет не о физической охоте, как мы уже выяснили. Речь идет о том, да, вот о месте Исава в творении, на самом деле. Ну, две важные его характеристики. Человек, знающий охоту. Мы это уже понимаем. Причем речь идет о целом движении, которое оттуда возникло потом. Мощным очень. Значит, у него есть место в творении. Ишсода, человек поля тоже. Это другой аспект его важной характеристики, то, что он занимает в мироздании Исав. И вот сейчас мы посмотрим начало этого предложения, этого пасука. Вегдалу ханарим. И выросли отроки. Что значит выросли? Речь не идет о каком-то физическом возрасте. Есть дана концепция. Что стоит за этой концепцией? Ну, человек родился, Дальше как-то развивается. Какое-то количество лет. И на каком-то этапе он приходит к тому, что он уже занимает то место в творении, которое ему действительно предписано. Он пришел в мир с некоторой программой своей. И для этого надо расти, чтобы начать ее, так сказать, крутить, эту программу. Вот этот момент перехода от роста к тому, что уже можешь соответствовать своему назначению, это и есть выросли. Доросли до себя как бы. Так. Значит, вот, а дальше, по сути, говорится о том, что он стал человек охоты, человек поля, знающий охоту. Это место в творении. Получается так, начало пасук. Дошли до того места, они, до того этапа в своем развитии, когда они могут осуществлять свое место в творении уже. Он начнет работать для творения. Это вот смысл этого высказывания начала. Дальше, если посчитать гематрию этих двух слов, «Вейгдалу анарим», выросли отроки, то получится 434. Это число значит, это гематрия слова делат, дверь. Вот интересная вещь. Начало пасук говорит, выросли, и они вот встали в дверь как бы. И дальше будет осуществление этой программы. Человек-охотник, он охотник, и там с полем еще связано что-то. Это момент, когда начинает осуществляться вот эта программа, дверь эта. Ну, на физическом образом, на таком уровне человек дошел до такого роста, вот перед ним жизненный путь, и он выходит на него. Раньше был он у мамы и у папы, а сейчас вышел в свет и жить может. Это концепция двери. Дальше, дверь – это не просто атрибут начала пути. Здесь больше. Например, человек живет, и он развивается. Такое бывает. Не всегда оно бывает. Еще бывает, что он деградирует тоже. Бывает, как-то ровненько идет. То есть, ну, не, ровно не бывает, но в плане, что никуда ни вниз, ни вверх, как особо его не выносят. Но если вдруг случилось, что он действительно дошел до какого-то этапа своего жизненного пути и пошел на второй виток, более высокий, скажем. Потому что случится еще на третий. Я сейчас просто до меня дошло, что я могу сказать, раньше в России, так, первый этап. Потом Америка, а сейчас вот здесь уже. Вот, пожалуйста, три этапа. Это не просто географическое перемещение. Такое бывает. Так вот, в переходе со первого этапа на второй, или со второго на третий, или со третьего на четвертый, сколько будет, каждый раз возникает эта дверь. Дверь – это вход на новый этап этой программы, на новый виток. То есть дверь, мы видим, это концепция, связанная с самим путем. Это вот число 434. То есть, ну, теперь давайте посмотрим, куда они шли. Куда шел Яков? 434 – это вот его путь. Плюс 182 – это гематрия его имени, фамилия. Ну, извиняюсь, имени. Значит, получается в сумме 616. Следующим числом мы неоднократно сталкивались, когда говорили о красоте Якова. Что он был красив, чем красив, как Адам до греха. Это путь Якова. Стать красивым, как Адам. Весь жизненный путь. И вот число 616, оно как раз вот отвечает этому. Дальше такая вещь, которую мы как бы не говорили, но ее очень легко получить отсюда. Можно рассматривать движение Якова, его программу, не только в одном цикле, в одном рождении, в одном Гилгуле, а в нескольких, что на самом деле есть. Душа неоднократно приходила в этот мир. Я говорю, что Бог использовал по... Используется хорошая душа, она очень важна. Что-то важное взять, один раз использовать, положить в шкаф, что ли, больше не используется. Еще раз надо, еще. Когда надо, сразу достать, значит, шла в мир. Так вот, когда будет последний Гилгуль Якова, он таки придет к этому числу 616. Весь его жизненный путь по многим Гилгулим, это путь, чтобы стать красивее, чем Адам. Как Адам до греха. И, значит, очевидно, что вот его программа такая и была, что в конце он достигнет точки назначения. Но я полагаю, что душа Мешиах. Тут как бы трудно от этого отойти. Вот мы получили заодно интересный результат, что Яков Авин – это вот на самом деле душа Мешиах. Но эта душа много раз приходила в рождение. Так, теперь со самым поступим, тем самым образом. Через 134 дверь и прибавим его гематрию. 376. И получится число 800. 810. Правильно я сосчитал? До 710. Да. Что это за число? 81 – это гематрия слова «тева». Что за число 810? Оно отражает концепцию «тева». «Тева» – это природа. У творения есть своя природа. Есть каркас, видимый мир, который имеет свои законы. И есть то, что внутри этого каркаса. Там больше, чем снаружи, и еще посложнее. Тоже законы. Вот все это вместе, это тева всего творения. Так у человека. Есть вот и внешний, и внутренний, это все вместе тева. Чего здесь нет, и нет души только. Тева может принимать душу. Это да. Но тело не отвечает самой душе. Так вот, мы видим, что Эйсав, его назначение, свойство этого пути, дверь, ведущая в этот путь, и имя его, дает вот это число 81, 810, тева, природа. Это очень важная характеристика. Это сказано здесь именно в момент, когда идет начало описания его жизненного пути. Охотник. И вот эта тева играла важную роль в этой охоте. Именно это указывает здесь Хумаш. Пойдем дальше в этом направлении. Посмотрим 32-й перек этого, 32-й пасук этого перек. Ага. Значит, вот здесь тоже речь идет про эту пищу любимую его, то есть зачем он охотился, собственно. И сказано следующее. Йомер Исав. Хиней, анохи, холых ламус. Вот я хожу на смерть, к смерти. Вилама зе ли бехойра. Или чего мне это первородство? Значит, о чем говорится здесь? Яков ему предлагает, вот, значит, я тебе дам эту пищу, но ты сначала продай мне первородство. Перед самым проблема. И он решает ее так. Мне первородство ни к чему, потому что я хожу к смерти. Значит, я возьму эту пищу. Пищи души вместо первородства его. Вот какая замена идет. Ну, причем тут фраза «я хожу к смерти»? Любой человек смертен. Мы, может быть, это и будем изучать, но не сейчас, не на этом занятии. А пока так посмотрим только вторую часть пасук. Лама ли зе бехойра? Для чего мне? Для чего это прирост мне? Он в этот момент отказывается от первого роста. Оно ему ни к чему. Он взвесил. И что его склонило к этому решению, что мне первого роста ни к чему? Пасук говорит про это. Нам кажется, он подумал и решил. И что-то там, значит, происходило. А пасук, он милостив к нам. Он дает нам ответ на этот вопрос. Что его склонило вот к этому поступку, к этому выбору? Давайте смотреть. Лома зели бехойра. Для чего? Он подумал, а для чего оно мне? Для чего? Взвесил это, понял, для чего оно ему нужно. И ответ мне говорит, это мне и нужно. Вот гематрия слова ламо, вилома, вернее, не просто ламо, к чему, а и почему. Буква ВАВ поставлена, чтобы специальную гематрию получить, исключительно. Так вот, гематрия слова вилома, лома, будет 81, это гематрия слова тева. Вот в чем был выбор. У него была тева своя, природа своя, и еще Бехойрос, первородство, первенец. И вот Тева ему сказала, нет, мне это не нужно. Мне важнее вот эта еда. Этот выбор в сторону еды, отказа от первородства, произошел за счет того, что у него была вот эта Тева. Она сыграла здесь роль. И, не то, что была у всех Тева. Именно такая Тева. Она сыграла здесь роль. Почему второй раз, когда это число возникает, 81, то здесь же в плане выбора между ловлей душ этого света и первородством. Ты рассказал свой голос. Одно мне не надо, а второе, как раз, что-то нужно. Здесь мы приходим к тому, что на самом деле позволяло Исаву ловить, быть охотником? Тева. У каждого человека она своя, своя собственная природа. Но Исава, она была такого свойства, что она склонялась к этому красному, к душам. В этом была специфика его Тевы. И это Хуаш обозначил. В числах. Сказано, Исаак Иудей Цаэт, человек охоты, знающий охоту. А перед этим слово Тева, гематрия. Здесь первородство на одной чаше, на другой Тева. Дама, для чего? Это первое, мы видим здесь, это как бы было то, что толкало Исава на ловлю эту, на охоту. Это, по-видимому, было его то оружие, орудие, которым он ловил, используя тело определенное, природу свою и тех, кого он ловил. Чтобы поймать человека, душу, надо как-то поработать с тем, что произошло, сработать на тело. Это должно быть как бы одеждой, орудием. Так. Значит, мы говорили, что же природа у любого человека есть, она разная. У одного такая природа, другая, третья. Что было специфического в природе Исава, что вот делало ее именно орудием ловли? Давайте посмотрим. На занятии в прошлом изучалась разница между Исавом и Яковом. Там говорилось, когда был момент, что значит, Яков хотел ему дать взятку, чтобы он оставил в покое и не убивал. Значит, послал ему подарки. Исав говорит, не нужно мне это, есть ли ров. Есть у меня много. Возьми себе. Оставь себе. А Яков говорит, мне тоже не надо. У меня есть ли кол? У меня есть все. Это пасук разбирался в прошлый раз. Сейчас мы, значит, его снова поработаем, но немножко, значит, добавим к этому. Есть ли ров? Есть у меня много. Общая гематрия этих трех слов 552. Дальше, поскольку мы работаем с Тева, с природой Исава, то здесь может возникнуть такое число, как 248. 248 обозначается общее число органов в человеке. Значит, я полагаю, нет, не то, что 1, 2, 3 дошли до 248, а вот эта общая концепция всего внутреннего мира, всех органов человека, она вот обозначается таким числом по определенным причинам. Так вот, поскольку мы говорим про Тева и Сава, то здесь можно использовать это число 248. Применительно уже к нему, когда он сказал, есть ли ров, есть у меня много. Он как-то выразил свое начало здесь. И дальше, дальше посмотрим, если прибавить его самого, то есть его тевер, 248, получится число 800. 800 – это восьмой уровень. Это корень творения. И вот тут как странно получается это равенство. Оно не должно быть. Что тот, который находится у корня творения, он не будет говорить, есть ли ров, есть у меня много. Он скажет, как Яков сказал, есть ли кол, все у меня есть. Это свойство корня. А вот мы считаем с Исавой, получается именно это. Что надо как-то осмыслить, что это обозначает. А число 552, есть ли ров, есть у меня много. К нему можно подойти с другого направления, с другого угла. Давайте посмотрим его с точки зрения Якова уже. У нас здесь два вот персонажа, Исав и Яков, поэтому мы будем смотреть вот на это число, только подойдем к нему значит, с точки зрения Якова. 652. Значит, 182 это сам Яков, и не хватает 370 еще. Мы были заинтересованы в другой интерпретации число 552 с точки зрения Якова уже. Да, мы поняли, что вот там возникает число 370. 682 Яков плюс 370 как раз и будет 552. Ну, что такое число 370? Разные могут быть здесь объяснения. Ну, в частности, такое простое объяснение будет. Когда Ицхак попал на Мизбех, на жертвенник, ему было 37 лет. Значит, это не случайно, конечно, такое событие в его жизни. И возраст здесь был по существу. И в чем существо этого образа? Возраста, вернее. Суть этого числа 37. Оно относится к корню творения, к бине. К внутренней части этого, значит, корня. Связано с именем Юткевавкей. И вот что там произошло на этом Мизбеах, как говорят, значит, объясняется комментаторами, что душа Исаака в этот момент как бы упорхнула и пришла другая к нему. Вот с того корня. Он смотрел туда наверх, в пространство небесное на этом Мизбеах. В этот момент произошло преобразование души. Теперь его душа стала жить как бы уже в двух пространствах одновременно. Это крайне так сказать, редкая вещь. Значит, ну вот у него там это случилось. Это соединение с корнем. Число 37, оно оттуда. Так вот, получается, что 182 плюс 370 как раз и будет 552. Если мы дальше вот прибавим эти 248 органов уже Тева Якова, тогда получится 800, верхний корень, и все сходится, концы с концами сходятся. Потому что Яков, на самом деле, через свою природу, через свою Тева, был подключен к этому корню. Поэтому и получается 800. А у Исава, с одной стороны, получается 800, но мы знаем, что здесь наоборот, отход от корня. Почему отход от корня, я через минуту поясню. И тогда вот равенство можно определить так, что вместо 800 уходит, возникает отход от 800. Эта сумма про Исава уже показывает, что вот Эва, она не смотрит в сторону корня, в сторону 800, а наоборот отвернулась от него. И поскольку получилось 800, мы видим, от чего он отвернулся. Вот в этом, значит, соль, как хидуш. Его природа, 248, отвернулась от этого корня. У Якова, наоборот, повернулась к этому корню. И там 800 уместно. Надо посмотреть, а что же означают вот эти компоненты, из которых оно получается. Яков – это его имя, и это число 370. А у Исава есть лиров, есть у меня много. Это есть у меня много, это и есть, создает в природе Исава, вот это, отход от корня. Вот как надо интерпретировать это, значит, равенство. Либо приход корня, либо отход от него. В зависимости от того, из каких компонентов складывается это 800. Значит, я сказал, что здесь это ешлеров, это на самом деле уход от корня. Я приведу рассуждение Рамхаля на этот счет. Он говорит о зависти. Он говорит, я все его рассуждение там приводить не буду, но то, что нам нужно, выжимку такую небольшую. Он говорит, что если человек связан со своим корнем, его душа связана с корнем своим, у него никогда не будет зависти к другому. Потому что его корень питает его, и у него все достаточно. Ему все достаточно. Но если нет, и нарушена связь со своим корнем, тогда будет желание, возникает чувство недостатка, мне не хватает. Он не понимает, что ему корня своего, собственно, не хватает. Он смотрит в плоскости, которая вокруг. И у него возникает эта зависть. Взять у другого себе. Вот другой имеет, а я нет. Это будет, когда человек не связан со своим корнем. Здесь можно эту концепцию вот его, то есть, высказывания применить по отношению к Исаву. Он говорит, я тебя не возьму, потому что у меня много. Он так сказал. И он говорит не просто, он говорит, пусть у тебя будет твое, а у меня будет свое, как бы. Чем кончается? Довольно быстро его Яков уговаривает. И он берет то, что принадлежит другому. Он сказал, это твое, мне надо твое. На самом деле надо. Значит, у него вот это, собственно, в этой фразе есть у меня много, значит, мне нужно побольше. Если у меня все, связь с корнем, зачем еще? Корень не переплюнешь. Больше, чем корень, все равно не получишь. Полная самодостаточность. А вот то, что он сказал, есть рав, это значит, что у него есть желание увеличиться, распространиться, получить больше. Это в случае, когда сошел от корня. Это очень важный момент. В христианстве вот эта идея распространения. В одном народе, в другом, в третьем, в четвертом. Чем больше, тем лучше. Есть ров. У меня много есть, я еще возьму. Нет связи с корнем. Так. Теперь о самом понятии бехойр, первенец. Что вот мы вокруг него сейчас ходим, так, и с ним работаем. Что же это за концепция бихор, первенец, от чего Исав отказался? Вопрос сейчас стал таким, что от чего, собственно, он отказался? Ну, значит, корень этого слова бейс хав рейш и гематрия 222. Двойка. Единица двойка, десятки двойки, значит, сотни тоже двойка. Специальная концепция, которая здесь стоит за этим числом, бехор. Два. Два – это один плюс один. Что здесь из себя представляет единица? Ну, давайте посмотрим, как это узнать. Есть такая мицва. Выкуп первенца. Если в семье родился действительно бехор мальчик, то на 30-й день положено его выкупить. Что значит выкупить? Работает следующим образом. Отец платит коину какое-то количество денег. В хумаш указано сколько. И тогда он теперь получает как бы сына к себе, маленького мальчика к себе. Все, что сейчас говорится про эту мицву, это и дальше будет говориться, это символика. Конечно, мальчик, он всегда был у папы, ничего не изменилось, то, что он дал кому-то деньги на видимом уровне. Ну, значит, дальше вот надо бы изучать эту Мицву досконально, это кабала чистой воды. И тогда можно понять, что вот эта символика, она действительно отвечает этой концепции, что при этом происходит. Мы, естественно, в это идти не будем. Но в рамках символики мы будем оперировать. Значит, отдал деньги Коину, отец, и получил себе мальчика. Ну, вопрос сразу, а где он до сих пор был, у кого? Значит, сейчас, вот так он выкупил, мальчик становится нормальный человек в этом мире. Принадлежит отцу и маме. До этого он был ненормальным человеком, он не был в этом мире, как бы. Частично не было в этом мире. Но он значит, не в нижнем мире был. Где-то, значит, повыше, в высоком мире. Сказано, Бехор, она связана со связью двух миров, обычного, обыденного и более высокого. Это двойка здесь. Два, два, два. Два мира участвуют. Более высокий и переход уже в наш реальный мир. Мир реальности, где мы функционируем. Это вся концепция Бехор в этом состоит. Ну, если мы говорим о более высоком мире, значит, это уже более высокий мир – корень по отношению к более низкому. Так оно работает, одно из другого происходит. Вот в концепции Бехор заложена связь между корнем того состояния, в котором мы находимся. Это две единицы. Одна – это вот нижний мир, и вторая – это верхний мир. Это концепция Бехор. Связь верхнего мира с нижним. И чтобы перевести мальчика вот в этот реальный мир, надо, значит, какое-то действие произвести. Исав отказался от этого. Зачем мне Бехор? Я хожу здесь, к смерти. Это мой мир. Зачем мне нужна эта связь с корнем? Не нужно. Вот это то, что он презрел, как сказал Нахумаш, свое первородство. Вот что он отверг. У него был выбор. Та еда, которую он хочет, души людей, или связь с верхним миром. И он выбрал в сторону своей любимой пищи, света в людях. И при этом вот существенную роль сыграла его природа, тело, как мы выяснили на занятии. Числа это показали. В этом выборе играла ключевую роль его именно тело. А сама тело, как мы выяснили, это отрыв от корня. Поэтому и то, что он будет ловить, оно будет отвечать именно этому. Отрыв от корня. Отказ от бихойрос. Значит, парадокс состоит в следующем, что как бы уму непостижимо, но это просто смешно. Очень забавно. А именно, значит, у христиан в их науке, в их новой теории, есть такой момент, что, ну, конечно, там изначально евреи были первенцами у Творца, но потом они так неровно шли по своему жизненному пути, что они потеряли это. И кому пришло первенство? Ну, конечно, к ним. А кому же еще? Не китайцам же? Не к исламистам же? К ним. Ну, а мы здесь видим наоборот как раз. Исав, он и отдал это первенство. Он говорит, мне это не нужно. Все наоборот. Так, ну хорошо, мы сейчас вот продвигаемся в этом пути, движемся к тому, что на самом деле ловил Исав, какие здесь силы участвовали в нем. Это сейчас это уже верхняя сила, не сам тот Исав, который понимаешь, это верхняя сила, которая работает на протяжении веков. Вот мы подходим к концепции, значит, понимания прохристианства, опираясь на то, что написано в Хумаш. И в следующий раз мы продолжим это исследование. Пожалуйста, какие есть вопросы? Какой-то.
Надо подумать, надо подумать, не знаю еще.
Хорошо, это очень хорошо. У вас есть мой номер телефона?